Хвалите Господа с небес и пойте непрестанно.
Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». Сегодня мы ведем нашу беседу из фонда святого великомученика Дмитрия Солунского. И у нас в гостях двое батюшек, отец Евгений Попеченко и отец Василий Байшев, помощник отца Евгения в его служении, в социальном служении. Итак, дорогие батюшки, благословите нашу беседу.
Бог благословит.
Отец Евгений, прежде всего вопрос, конечно же, к вам. Я прошу отца Василия также включаться в беседу. Отец Евгений, ваше имя представлять не нужно церковным людям. Многие годы служения Свято-Пантелеимоновом храме и многие годы, батюшка, возглавляете отдел социального служения епархии, ведете пастырские беседы на телеканале «Союз», и вот уже несколько лет вы главный редактор журнала «Православный вестник». То есть мне бы хотелось, конечно, чтобы вы сегодня в беседе затронули вот эти все моменты. Прежде всего, я бы сказала, что, наверное, вот наша беседа, она адресована не только слушателям радиоканала «Воскресенье», но и более широкой аудитории, потому что наш материал будет предложен на сайте фонда святого великомученика Дмитрия Солунского. То есть это широкая аудитория. Поэтому, батюшка, конечно, бы очень интересно было бы узнать о вашем светском образовании, о том, как вас Господь призвал к служению, потому что когда видишь молодого, успешного мужчину в рясе, с крестом на груди, вот у мирского человека очень часто возникает вопрос, а почему такой выбор?
Я вчера в очередной раз давал интервью. Мы общались с студенткой Свято-Тихоновского богословского института. Она выполняет, получается, заказ администрации президента и собирает информацию по окормлению бездомных, по реабилитации бездомных. Вот она из Москвы приехала в Екатеринбург познакомиться с нашим опытом. Вот. И мы с ней там как раз разговаривали. Примерно тот же вопрос звучал. Давно я уже свою жизнь так вот не формулировал, потому что, наверное, уже несколько лет не было встреч со студентами. Ну, как-то так служение переключилось в другое русло. Я оставил такую лекционную работу в университете, где часто приходилось, ну, начинать знакомство какое-то, вот, чтобы потепление было в отношениях, с рассказа о том, как я докатился до такой жизни. А священником я стал, тоже вспоминал. Тогда было очень непростое, очень замечательное время, ну, такого, скажем, воинского призыва добровольцев. То есть я вот смотрю на наших отцов возраста моего, отец Алексей Яковлев, отец Флавиан Матвеев, отец Андрей Канев, которые вот уже лет 15 назад стали священниками и пришли на этой волне свободы церкви. Это совершенно, ну, другой был настрой, чем даже вот та молодежь, которая приходит сейчас. Настрой послужить церкви искренне, Богу, людям. И все стали отцами, еще будучи совершенно безусыми юношами.
Студентами, да?
Студентами, да. В моей жизни получилось так, что на 4-м курсе Российского государственного профессионально-педагогического университета, научном отделении учась, уже стал священником. Причем было такое колебание одно время, что когда юноша приходит в церковь, то кажется так, что юношеский максимализм только Богу и больше никому. Это была попытка как-то схалтурить, оставить учебу. Но духовник сказал, чего подобного, ты дело закончи, потом уже определишься. Ну и когда для себя этот вопрос был решен, что я вуз буду все равно заканчивать, как-то все так устроилось, что владыка Никон рукоположил в священники. И полтора года уже я совмещал учебу на дневном отделении и фактически ежедневное служение, ну, утром, вечером в храме. Все начиналось еще с выбора супруги. Вот, потому что, да, это главное, наверное, для юноши задача вот, определиться, по какому пути пойти, да, пойти по белому духовенству или монашеству. И всегда возникает вот, дилемма. С одной стороны, думалось, что, ну, все равно не найти спутницы жизни, такой, как жены офицера, которая готова была претерпевать все трудности священнического служения. Поэтому когда-то я так в сторону качнулся, ну, пойду в монастырь. Ну, мама, конечно, мне чуть с ума не сошла от этого. Что говорит, какой монастырь, ты, наверное, все, кто попал, где там дети, где внуки. А вот, а потом мы познакомились с Ольгой Меньшиковой на клиросе храма Вознесения. Вот я тогда учился петь по заданию отца Дмитрия Байбакова, который служил тогда еще в селе Рудянское Сухолужского района. Ему нужен был певчий псаломщик. Вот приходилось днем учиться, вечером быть на клиросе, а на выходные уезжать служить вот за 100 километров от Екатеринбурга. Вот. И один раз, приходя на клирос, ну там вот Ольга приехала из Питера, из духовной академии. Она там училась на регента, профессионального руководителя хора. Вот. У меня сразу корысть, я учусь петь, она профессиональный певчий. Нам бы познакомиться. Нас познакомили. Ну, мы месяц, собственно говоря, с ней попели, позанимались и спелись. Потом она уехала в Питер. Я, естественно, особо ничего не думал. Хотя, вроде как, разговоры были о том, что, ну, хорошо было бы там нам пожениться. Потом поехал в Питер к ней в гости. Ну, и все равно вот такое вот колебание там. Да, нет. И получилось так, что мы попали к отцу Николаю Гурьянову на остров Залит. У меня уже тогда созрело решение все-таки создавать семью, и Ольга сделала предложение. Но вот для укрепления решимости, благословения, да, поехали к отцу Николаю. И вот среди прочих благословений он благословил на священство. Говорит, рукоположать тебя в диаконы, недельки две послужишь и на приход. Это были такие слова. Ну, запомнилось, мы приехали, получается, после рождественского поста 20 января сыграли свадьбу, мы повенчались. Вот, и 25 марта владыка Никон рукоположил в диаконы. Рукоположил в диаконы и оставил в Иванском храме. Для отца Дмитрия это был шок, потому что я был его надеждой, потому что он в то время уже занимался издательской деятельностью, и совмещать служение в храме святого великомученика Пантелеимона и в епархии было очень сложно. Поэтому на меня надеялся, что я буду служить, а он будет заниматься созданием медиахолдинга. Вот. А тут владыка оставляет меня в Ивановск, и проходит ровно две недельки, меня через две недельки порока полагают священники и отправляют на приход святого великомученика Пантелеимона, где милостью Божией я до сих пор, вот будет 17 уже, как в сане священника, а до этого еще было год-два просто рядом с отцом Дмитрием, исполняя его послушание то в одном храме, то на территории областной психиатрической больницы организовывали уже приход.
Угу. Батюшка, вот вы для себя все равно анализируете жизнь. Вот все-таки когда зародилась вера? Или это действительно так резкий приход был в студенческое время? Или все-таки где-то раньше?
Крещение было в 16 лет. К сожалению, было неосознанное. Да. То есть это не было крещением по вере, это было крещение по послушанию. То есть бабушка собрала всех нас, братьев, сестер, говорит, вот надо креститься, потому что русский человек должен быть крещенным, поэтому давайте покрестимся. То есть это 11 класс. И получается, вот где-то в течение года это зернышко, посаженное в крещение, оно как-то росло, ну, как в Евангелии, когда зерно сначала дает там корень, стебелечек, потом появляется уже там видимое, потом уже плод. Ты целый год как-то жилась в прежнем режиме, а потом стали в голове возникать какие-то дурацкие вопросы. Ну, по типу, в чем смысл жизни? Вот. А потом, как это бывает часто, Господь дает такой стимул, или так, пендель коленом.
То есть, удобрение, да?
Да. То есть где-то уже на первом или втором курсе университета, выйдя с какой-то студенческой вечеринки, вдруг внутри возникло такое очень устойчивое ощущение, что я должен быть счастливым человеком. То есть у меня в жизни все для этого есть. И друзья, и родители, и учеба, и средства. Все есть, а счастья нет, как это обычно бывает. Вот в душе было сознание, осмысление пустоты, бессмысленности и безысходности. И неделя, и две, и три проходят, и понятно, что это там ничем не лечится, ни спортом, ни видео, ни водкой. И вот в таком состоянии ноги меня занесли в храм Вознесения. То есть это был один из вот моих первых приходов сознательных в церковь. И буквально через несколько минут нахождения в храме, в котором я ничего не знал, не понимал, просто зашел, я ощутил в нем какое-то присутствие, присутствие кого-то с большой буквы. Вот. И по мере того, как я стал в храме бывать, у меня вот эта бессмысленность, пустота и тоска, она ушла. То есть нашлось лекарство от вот этих болячек. То есть, с одной стороны, Господь дал понять, что есть внутри что-то, что болит, несмотря на то, что тело здорово, то есть есть душа. С другой стороны, указал, что лекарство для души можно найти только в храме. Ну, а потом в жизни появился отец Дмитрий Байбаков, как ну, просто уникальная личность, как пример, как добрый пастырь, как талантливый священник. Вот. И, собственно говоря, вокруг него и образовалась вот эта община молодежи, из которой вышло уже больше 20 священников, хороших священников нашей епархии. И потом уже с его совета, благословения, было какое-то решение принято о священстве.
Хотя по возрасту-то вы практически ровесники, да?
Ну да, он на 3 годика старше. Да.
Отец Евгений, мне бы хотелось поговорить о социальном служении. Не кажется ли вам, что вообще вот даже среди верующих современных есть такой определенный, скажем так, протестантский подход, когда считается, что если ты пришел к вере, если тебя Бог любит, то ты должен быть богатым, успешным. И вот это ощущение пренебрежительное к немощным, к убогим, к небогатым, да, к нуждающимся, вот это пренебрежительное отношение сейчас процветает даже, вот я говорю, среди верующих. Хотя православная Россия традиционно была всегда милосердна.
Ну, обычно, когда мы говорим, ну, даже с добровольцами, например, о том, зачем мы вот фонд милосердия организуем набор добровольцев, то всегда звучит такая тема. Примерный сюжет, вот он архимандритом Ефремом был в одной из бесед озвучен, что к нему пришел знатный какой-то чиновник, у которого беда, сын закончил жизнь самоубийством, и газеты писали, что вот что ему в жизни не хватало. Что в жизни не хватало, у него все было, а архимандрит Ефрем говорит, что ну, не хватало самого главного, не хватало Христа. И современные люди, они, несмотря на их видимую успешность, они очень несчастны именно потому, что не хватает Христа и не хватает благодати Божией. Не хватает той жизненной энергии, которой душа только и может жить. Потому что вне Христа жизни-то нет, и нет счастья. Искать какое-то благополучие, это все фальшивое, это все надутое. Это лишь иллюзии. Человек просто пускает пыль в глаза другим, но самое печальное, он пускает пыль в глаза себе. То есть вот восприняв этот американский образ жизни, модель жизни, что так очень поверхностно живут, вроде как улыбки такие фальшивые на самом деле. А внутрь себя они же не пускают, они сами внутрь себя никогда не заглядывают. Потому что задать себе серьезный вопрос, зачем ты живешь и скоро умирать, и что дальше – то есть это требует серьезных ответов.
Но с другой стороны, батюшка, у них очень популярны походы к психотерапевтам. То есть проблема-то остается при этом.
Душа-то болит, да. Душа болит, потому что они, ну, они и мы в том числе, потому что у нас ориентир на благополучие такое внешнее остается, это пропагандируется всеми средствами возможными. Но душа, она может жить только благодатью Божией. А путь к благодати Божией, в том числе, лежит через дела милосердия. Потому что в церкви есть 4 основных источника благодати. Это Евангелие, это таинство церкви, это молитва и дела милосердия. Когда человек, живя одиноко, потому что вот все его благополучие, оно от одиночества-то никуда не уводит. Он может жить в центре событий, а быть одиноким, потому что нет Христа, нет жизни. То путь от одиночества. Это, ну как, поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется. Поэтому и Господь об этом говорил, что блаженнее давать, нежели получать. Ява Дорофей, что служа больному, он более благотворит нам, чем мы ему. Поэтому, когда мы организуем какую-то помощь, мы всегда говорим, что, конечно, мы помогаем бездомным, больным, но это шанс вам, ну, как добровольцам в частности, что-то изменить внутри себя. Это самое главное сокровище, которое вы можете приобрести, участвуя в наших делах.
Батюшка, ну вот многие годы уже социального служения, это сколько?
В 2012 году будет 10 лет. Кстати, надо открыть праздник.
Скажите, пожалуйста, с чего начиналось? Что за была картина в обществе в то время? Кто к вам шел с подвижниками? И что сейчас представляет отдел социального служения? Потому что я говорю, опять же, если епархиальные, церковные люди, да, прихожане еще что-то знают, то широкая общественность не знает об этой работе.
Ну, вообще, всегда велика роль личности в истории, всегда начинается все с человека. И отдел своим существованием или началом обязан такому замечательному человеку, к Лене Станиславовне Шарфу, руководителю Екатеринбургской хосписной службы епархиальной. Тогда она только организовывалась, и поскольку Лена Станиславовна очень целенаправленный и неотступный человек, то, приступив с этим предложением к владыке Викентию, А владыка, посмотрев вокруг, увидев, что на психобольнице есть храм больничный, там есть такой отец Евгений, он говорит, вот приставайте к нему. Вот Елена Станиславовна, изложив свои пожелания, потихонечку вот как-то таким образом организовалось первое такое социальное епархиальное направление, это хосписная служба. Потом таким же образом возникло сестринчество. Пришел человек и говорит, есть 36-я больница травматологическая, замечательные врачи, но выполнить хорошо операцию, это еще только полдела, потому что человеку нужен уход. А для ухода нужны просто обычные санитарки, чтобы вовремя перевернуть, вовремя по спине постучать, вовремя покормить, вовремя поменять простынь, ну и так далее. Давайте организуем такую помощь из сестер-добровольцев. И возникло сестричество, которое сейчас представляет по-прежнему сестры-добровольцы, которые помогают по уходу, и штатные сотрудники, то есть сейчас они работают, получается, в фонде милосердия, которые несут служение в постреанимационной палате. То есть есть в больнице тяжелая палата, куда из реанимации поднимают людей. И там в постоянном режиме наши сестрички, выполняя, получается, задачи больницы, но работая у нас, получается, они таким образом уменьшают смертность. Фактически спасают жизнь людей своим уходом. Потом возник таким же образом Центр защиты материнства «Колыбель», когда пришла Петрова Наталья Ивановна и говорит, что вот, батюшка, нужно... профилактика абортов, нужна деятельность в защиту жизни, потому что то-то, 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 то-то. Ну, вот сейчас это тоже достаточно уже известная организация, она, в общем-то, самостоятельная, хоть и находится так де юре под социальным отделом, но де-факто это такой живой организм, который уже не требует какого-то специального руководства. Там есть тоже своя иерархия, духовник отец Дмитрий Моисеев. Поэтому, слава Богу, что вот они смогли как-то вот организоваться. А потом из сестричества выделилось еще несколько подразделений, потому что оказалось, что человек, получив терапию в больнице и выписываясь домой, он оказывается там в беспомощном состоянии, потому что нет или родственников, или возможности ухаживать за собой, и организовалась патронажная служба. То есть это служба сестер, которые дома оказывают уход. Потом же оказалось, что организовать, допустим, пост милосердия у одного больного требует больших ресурсов, но это три сестры, если там круглосуточный режим. Поэтому лучше организовать обитель, в которую взять человека, чтобы он в обители каким-то образом был в постоянном уходе. Вот отец Василий, он в том числе является и руководителем обители милосердия. Там сейчас 10 пожилых людей.
Где она находится?
Ереванская, 65. Ну, это, получается, приход, при котором есть вот такое медицинское отделение фактически. Самый юный у нас там за 80, самый пожилой Ларисе Алексеевне 105 лет. Вот она удивительный человек, еще видела живого царя, духовная дочь
Иоанна Шаховского.
Иоанна Шаховского.
Да.
То есть такой потрясающий человек. И находится еще и в добром уме, и в твердой памяти. То есть она это все может как-то еще и...
многое что может научить.
Да, рассказать. То есть такой проект. Потом потихонечку возникла служба помощи бездомным. Московская служба милосердия, наш старший друг и товарищ, передает автобус, который, ну, фактически является выездным медицинским кабинетом. Потому что бездомные, не имея бумажки, обычную помощь не могут получить. А если, допустим, человек умирает, его можно по скорой куда-то госпитализировать. Если человек обморозил руки или ноги, или там обжег, то получить медицинскую помощь ему невозможно. Нет таких мест, куда они могут прийти спокойно и поправить свое здоровье. Вот. Поэтому автобус уже в течение, получается, ну, почти 6 лет, он еженедельно, там несколько суток в неделю принимает бездомных, а потом оказалось, что это бездомная бочка, что вот сколько ни вкладывай, в лечение, в кормление, в одевание, что бездомный, если он не выходит из этой среды, он так и будет все время потреблять. Поэтому Господь устроил таким образом, что образовался Центр реабилитации бездомных при казачьей станице Державная в Среднеуральске. То есть это тоже такой уникальный в России проект, такого второго нет, когда бездомный трудится, живет, имеет возможность стать казаком.
Создает семьи.
Создать семью, да, родить там детей и как-то вот еще и свое жилье здесь устроить. То есть это такой очень долгоидущий перспективный проект, который сейчас, слава Богу, и Министерством соцзащиты взят на патронаж. Ну и несколько детских направлений также, поскольку приходили люди, добровольцы, которые хотели работать с детьми. И вот наш тоже давнишний друг, это Людмила Николаевна Петухова, Она руководитель детского социально-педагогического центра, где помогает детям, инвалидам по психическому здоровью остаться людьми, научиться жить. Потому что, опять же, государственная система не предполагает реабилитации. Она может снять обострение, но вот как-то научить ребенка жить, резать хлеб, убирать за собой там, игрушки, там, читать книги, если способны, там, и так далее, этого нет. И вот, организовав вокруг себя родителей, семьи, она помогает деткам. Деткам, которым сейчас уже 25-30 лет, потому что это самое первое мое послушание, еще даже до соцотдела. То есть уже 15 лет мы дружим. А вот этим мальчикам, девочкам, которым было там по 10 лет, им уже далеко за 20.
То есть это уже адаптированные в социальной жизни люди, да?
Ну, насколько это возможно при их дееспособности или недееспособности. Ну, конечно, они вместе, они как-то проводят праздники, они там даже участвуют в каких-то грандах. Ну, например, там им делают заказы на уборку территории. То есть они работают, даже получают какие-то за это денежки. Ну, вот такие разные проекты, которые не дают им ощущать себя неполноценными. Ну, и несколько еще вот учреждений детских, которые также обратились к нам за помощью. И вокруг них тоже организовалась помощь добровольцев, сестер милосердия, деткам, которые живут в этих учреждениях. Дом ребенка, детский дом, центр Бонум, где, например, такая ситуация. Вот организация, медицинский центр Бонум, очень солидная, известная. Деткам делают операции челюстно-лицевой хирургии, но если ребенок из детдома, то они могут ему сделать операцию, но нет человека, который бы с этим ребенком сидел в течение 2 недель. А детский дом не может предоставить социального работника, потому что у них нет такой штатной единицы. Получается, вот ребенок остается без лечения просто потому, что нет человека, который бы, ну, в Евангелии, вот, который бы с ним бы побыл. Поэтому наши сестры, добровольцы, они вот взяли на себя эту ответственность, организуют такие посты милосердия, просто рядом находятся. И ребеночек, потихонечку поправляясь, возвращается уже вылеченным в какой-то степени в свой детский дом.
Батюшка, вот теперь отдел социального служения и фонд милосердия, который, я так поняла, недавно создан.
5 лет назад он уже создан.
Так, вот его задачи, каким образом функции разделяются, какую задачу поставили при создании фонда?
Поддерживать социальные проекты. Каждый проект – это материально затратный. То есть это проекты, куда только вкладываешь средства, а какой-то вот коммерческой прибыли из этого не извлекаешь. Поэтому фонд был создан как такой ресурсный центр для поддержания наших направлений и для их развития. Потому что людей, которые не могут порой за собой ухаживать, их не уменьшается, а государство со всеми этими ситуациями не может справиться. Поэтому задачей было привлечение ресурсов и человеческих, и материальных для жизни, деятельности, направлений социального отдела Екатеринбургской
партии. И кто попечитель, можно сказать?
Основной благотворитель – это прихожанин храма Пантелеймона. Это один из бизнесменов Екатеринбурга. Не топовых бизнесменов. Это бизнесмен среднего уровня, который, ну, для себя считает вот это необходимым и важным делом вот, поддержание таких проектов.
Имя его можно назвать?
Храм Божий Андрей. Для того, чтобы наши дорогие радиослушатели имели возможность молитвенно вздохнуть о здоровье Андрея, Ларисы, Ангелины, Павла и младенца Варвары. Вот такая у них многодетная семья.
Господи, да. Отец Василий, несколько слов ваших.
Отец Евгений уже, наверное, затронул самую главную тему. И очень важно понимать, что мы без этого милосердия никуда не можем идти. То есть дело молиться – это хорошо, дело служить – это тоже хорошо, но служить как и где. И на самом деле, когда знаем, что есть люди, которые нуждаются еще в большей помощи, чем ты сам, да? То есть бывает как, человек ведь задумывается о том, что его окружает и что происходит внутри его жизни. А часто очень соприкасается с какими-то моментами, такими как уныние, да? То есть разочарование в какой-то своей жизни. А если посмотреть, вот очень часто бывает, приходят люди, например, на исповедь и рассказывают, что вот у них вот тут так-то как-то не сложилось, там плохо или еще как-то. Начинаешь его немножко так вот с Божьей помощью перенастраивать, говорит, а у тебя родные есть? Есть. А руки, ноги есть? Есть. А вот ты вот это вот можешь сделать? Могу. А вот знаешь, вот есть люди, которые, например, как инвалиды. То есть они не имеют ни рук, ни ног, но при этом имеют другое состояние внутреннее. Есть люди, которые не имеют дома своего родного, но при этом они по-другому относятся к этой жизни. А человек очень часто как-то, ну, зачерствевает в какой-то степени, что привыкает. И вот те чудеса, которые происходят с человеком, он их воспринимает как должное, как норму жизни. А это
На это самом же деле, свои заслуги часто.
Да, да, ну, конечно, по гордости, по нашей, то есть человеческой, что Господь и дает каждому таланты, каждому человеку дает таланты. У кого-то они одни, у кого-то другие. И этот талант дан для того, чтобы помогать как спасению своей души и помощи ближним. И вот как раз-таки через дела милосердия возможно эти таланты увеличить и славе Бога, и, конечно же, спасение своей христиан. Очень важно понимать, что человек, когда приходит помогать в дела милосердия, вот он говорит, а для чего и как? Самое главное, мне так кажется, вот доносим мы, что и объясняем, человек, когда помогает другому, он в первую очередь помогает себе, спасение своей души. Неужели мы думаем, что Господь заботится обо всем, что нас окружает, там, начиная от цветочков и какими-то уже более возвышенными, там, до Вселенной, да? Неужели мы думаем, что образ Божий человек, Господь не будет о нем заботиться? Даже волос головы человека, да, мы знаем из Евангелия, без воли Божией не упадет. И, конечно же, Господь устраивает так, для того, чтобы тот, кто мог немножко помочь в спасении своей души, поучаствовал в делах милосердия. Это очень важно. И, конечно, когда человек начинает вот смотреть с другого ракурса, с другой стороны, то вот именно что-то уже трогает его сердце. А мы знаем, что милосердие – это есть милостивое сердце. И, конечно, не забывать о том, что есть люди, которые нуждаются в большей помощи, в большем уходе, в большем понимании. И вот возможность творить что-то именно во спасении во Христе, конечно же, слава Богу, имеется. И как вот отец Евгений говорит, что постепенно, видите, как все тоже, Господь так управляет. Одно направление, второе, третье. То есть уже у нас 10 направлений где-то основных, и они еще подразделяются по категориям. И отрадно видеть, что мы сейчас тоже находимся в ваших стенах, что тоже у вас действительно есть такое желание благое, доброе, пообщавшись с вами. И понятно, что это не ради корысти какой-то делается, а вот потому что человек понимает, что кому много дается, того много спросится, что вера без дел действительно она мертва. И для того, чтобы как-то это делать, нужно, есть такое очень хорошее выражение, под лежачий камень вода не бежит. Для того, чтобы она побежала, нужно приложить какие-то усилия, вот этот камешек нужно приподнять. И, конечно, также Господь нам говорит, Царство Божие силой берется. Вот эту силу нужно предлагать в нужном направлении. Очень важно это понимать. Вот это как раз таки, не знаю, все направления, которые были затронуты, очень часто... Человек ведь, даже приходя вот в больницу, когда у нас есть сестры-добровольцы, они проходят, и мы видим, что там лежит человек. А насколько мы понимаем, что он нуждается в какой-то помощи? Для нас бывает неловко просто подойти, а человек лежачий. И для него очень важно даже получить ту помощь, просто где-то подтянуть простыночку. Вот элементарно, кажется, для нас, да, просто взять кружечку и напоить его. А он это сделать не может. Для него это тяжело. Ну и, конечно, вот, как очень часто приводим в пример таких людей, как вот Лариса Алексеевна, которой уже 105 лет, она лежит в состоянии вот перелом шейки бедра, у нее уже более 5 лет. Сначала она была в больнице, потом вот сестричество все у нас вело, сестры милосердия, больница, затем на дому патронаж, затем в обитель милосердия. То есть в прошлом году у нее отошел ко Господу сын. Ну, есть родные, близкие, конечно, там, но тоже как вот такие вот дальние, да. И когда на нее смотришь, то есть понятно, что вот по возрасту лет она, скорее всего, уже, наверное, не поднимется. Но то состояние внутреннее человека, когда с ней разговариваешь, она говорит, что у нее все хорошо, что все слава Богу, что Господь так ее управляет, что столько всего многое дает, ты учишься у этих людей. Вот когда приходишь в обители милосердия, то есть там, в принципе, из 10, то где-то человек 7 это все лежачие. После инсульта, после там, перелом какой-то, еще что-то. И глядя на них, понимаешь, что как они тебя учат. Вот мы вчера буквально недавно ездили в паломническую поездку тоже, благодаря вам. Спасибо Господи. И вот детишки из дома-интерната на Липустино, они не имеют родителей. Ну и какие-то есть, конечно, отклонения, может быть, это психические, физические. А стоят на молитве, и ты вот смотришь на них и понимаешь, что вот она детская простота, как Господь говорит, как дети могут войти в Царство Небесное. Вот действительно, они, то есть они не оглядываются по сторонам, кто как посмотрит, кто как скажет. А вот какие они есть простые, такие они есть. И молятся так, как могут. Как вот сердце подсказывает им. Раздаешь им иконочки, и они с таким трепетом это все воспринимают, крестятся, прикладываются. А можно еще взять, там вот у меня там воспитатель есть, она тоже боженьки ходит, понимаете? То есть, ну вот так трогает сердце, что тут даже никаких объяснений не надо. Для чего это нужно? И действительно, слава Богу, так Господь управляет, я думаю, что с Божьей помощью и дальше будут твориться дела милосердия, будут находиться и возрастать такие люди, и в ваших направлениях. Наши, я вообще считаю, что нет такого «ваше» и «наше», потому что ну, мы все едины. Просто кто-то делает одно по одному таланту, кто-то по другому, третьему направлению. Но мы все едины. И дай Бог, чтобы нас просто становилось с Божьей помощью больше, и возможности наши возрастали. И, конечно, через укреплялись через дела милосердия, через любовь, смирение, доброту, терпение, утешение. Господь ведь очень часто посылает нам какие-то скорби, болезни для нашего утешения, для возможности осознать, для чего мы живем. Потому что когда все хорошо, то и восприятие немножко другое.
Отец Василий, спаси Господи. Очень, скажем так, утешительно прозвучало сравнение, что существует два фонда. Дай Бог нам действительно сотрудничать. Дай Бог здоровья учителям, чьими трудами.
Здоровья и материального благополучия.
Здоровья и духовного.
Да, Божьей помощи, благополучия семьи, молитв наших немощных. Что-то вернуть вот таким образом руководителям нашим, потому что это великое дело, конечно.
Да, еще вспоминается Дмитрия Смирнова, он так тоже всегда говорит ярко, выразительно. Говорит, вот есть же притча о страшном суде. Я был голоден, ты меня накормил, я был болен, ты меня посетил. Он говорит, Господь ведь по-разному будет обращаться к людям. Это он говорит, к простым людям так обратиться. А к людям с возможностями он обратится как? Я был болен, ты мне больницу построил, я был голоден, ты столовую организовал, ну и так далее. Да? Потому что средства, они не для того, чтобы быть целью, а это средства для того, чтобы служить. Поэтому да.
Дело социального служения – это такое глобальное дело, и тем более фонд милосердия, который существует. Мне бы хотелось еще вопросы задать по поводу вашей просветительской миссионерской деятельности. Несколько лет назад появился такой, скажем так, домашнего уровня журнальчик, да, приходской журнальчик. Вот уже несколько лет прошло, и журнал совершенно на другом уровне, то есть вот еще одно ваше попечение. Скажите, пожалуйста, вот каким образом родилась эта идея? Что хотелось изначально сделать? Что это за издание, да?
Идея родилась в голове отца Дмитрия.
Опять же,
как обычно, да, потому что журнал зарегистрирован 98-м годом еще. 1998-м это был приходской листок, сначала формата А5. Какое-то время отец Дмитрий его печатал на ризографе. Причем он был настолько простой. Ну, например, была рубрика «Хроника жизни священника». Буквально по дням, просто сегодня там отец Владимир осветил памятник на птицефабрике, побеседовал с теми людьми, там посетил отделение больницы, отслужил молебен. Потому что у людей почему-то впечатление складывается, что батюшки – это бездельники, которые вот ничего не делают. Вот. И когда на месяц, например, эта хроника расписана, и ты понимаешь, что батюшки-то минутки посидеть не было. Было настолько вот воспитательно, очень хорошо. Потом, когда отец Дмитрий увлекся послушанием в епархии, то приходской вестник зачах. Зачах лет на 5. А потом пришлось его реанимировать 4 года назад, когда решили все-таки его вернуть к жизни как приходское издание. Он был таким православным вестником. Хотя, будучи еще листочком формата 5, он был зарегистрирован как журнал, как екатеринбургский журнал в органах печати. И был это сначала рассказ о приходе. Очень интересные рубрики были, очень теплые. Вот эта семья такая, вот у них вот такие дети. Это вот такие традиции.
Поздравление с днем рождения.
С днем рождения, да. Это какие-то теплые слова. Вот это очень важные вещи, в которых мы внимание друг к другу проявляем, потому что очень важно, чтобы приход был семьей, а не просто местом удовлетворения своих религиозных потребностей. Это вот формирование семейных традиций, журнал в том числе он этим занимался.
И возвращение к приходской жизни получается, да, к сути приходской жизни?
Конечно, конечно. А потом он стал епархиальным, у него появились другие задачи, и некоторые рубрики мы с такой болью вынуждены были убрать, потому что епархию не интересует же дни рождения там конкретных каких-то незнакомых людей. Ну, вот. Но тем не менее, сейчас он по-прежнему остается таким же и домашним, и теплым по содержанию, потому что команда, кстати, команда добровольцев, у нас журнал, это добровольческий проект уникальный, у нас нету штатного расписания, поэтому все делают в свободное от основной работы время, журналисты, и дизайнеры, и редакторы, и корректоры. Ну, слава Богу, за эти несколько лет тут уже человек 25 в нашей группе образовалось, и те же люди, они стараются материалы делать также по-домашнему. То есть у нас каждый номер разбит на несколько рубрик. Одна из таких основных – это приход. Берем приход и рассказываем о его жизни. И батюшка, и прихожане, и активисты. И так вот следующий номер будет посвящен Свято-Никольскому приходу на Синих Камнях отца Алексея Яковлева. Там очень интересные люди, очень интересные интервью, я их сейчас вот вычитываю. Есть рубрика «Милосердие», есть детская страничка, но уже материалы, они все равно с прицелом на интерес более широкий, чем приходской.
И батюшка, какой тираж?
Тираж 1000 экземпляров. Был 2000 экземпляров, но вот когда сейчас у нас возникли сложности, то мы были вынуждены из той типографии уходить. И пока к 1000, да. Конечно, тиража не хватает. Вот, но, значит, пока такой нужен.
Спасибо, Господи, за беседу. Вот сегодня доброе слово прозвучало попечителям, которые организовывают вот такие дела, действительно достойные покаяния, да? И мне бы хотелось сказать еще слово о священстве нашем, которым действительно Господь дает столько сил, невероятно, чтобы нести и такое послушание, и другое, и третье, и пятое, и так далее, да, по вашим силам, которые, безусловно, не от вас, а от Господа. И очень хорошо, когда у нас есть возможность с помощью передач, с помощью телепередач, радиопередач, с помощью журналов рассказать немножечко о том, как наполнена жизнь священника. И спасибо Господи за все.
А еще бы мы не сказали вообще очень важной стороне жизни – это семья. Потому что у каждого священника есть семья и есть дети, которым тоже нужно уделять и время, и силы, и свою заботу.
Потому что... А у отца Евгения сколько детей, я забыла, 3 или 4?
Чего было 5 так?
Что, я отстал от жизни?
Пока 5, да. И это совершенно отдельная тема. И очень часто, тоже недавно мы с кем-то говорили, бывает так, живешь по принципу, как в Евангелии, как вот блудный сын, когда вернулся, там старший что-то завыступал, и отец ему говорит, ну, типа, все твое мое, и поэтому ты можешь пользоваться. Я так какое-то время тоже так думал, что ну все их, это же мое, вернее, все мое, это их. Вот. А мне собеседник говорит, они вообще в курсе, что все твое, это их. Mm-hmm. То есть они вообще имеют возможность твоим-то пользоваться. Что ты-то есть, но твое время, оно настолько сжато и силы ограничены, что когда ты с ними, ты уже никакой. А это тоже очень важно. Важнее даже всех дел милосердия, потому что перед Богом мы меньше будем отвечать за тех бездомных, чем за тех ближних, да, которые наша семья. Поэтому для наших радиослушателей тоже очень важно вот иметь в виду, что батюшки, они и имеют свои семьи, их детей, потом они еще имеют такую особенность болеть, здоровье священника, это вообще достояние церкви. Потому что люди-то ведь батюшек не жалеют, они их, скажем, насилуют просто. И для них важно ведь решить свою задачу, им без разницы, там, сколько батюшка на ногах стоит, ел, не ел, он, у него проблемы, в Индо положь. Поэтому батюшек надо беречь, за них нужно молиться, и нужно им помогать, потому что священник, он должен поорганизовывать, а дела милосердия должны делать миряне.
Получается так, что семья-то у батюшки на самом последнем месте на самом деле стоит. Реально.
Это нужно понимать как грех, это нужно исправлять.
Да, да.
Отец Василий, сколько у вас детей?
Один.
Ясно. Да. Спасибо Господи за беседу. Дорогие друзья, с вами была передача «Возвращение к истокам». И у нас в гостях отец Евгений Попеченко и отец Василий Байшев. Батюшки, спаси Господи.
Спаси Господи, да.
Храни вас Господь.